страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 889-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня выходим в записи. Мы с вами сначала прочитаем ваши комментарии, которые у нас есть с наших прошлых программ, и потом продолжим читать Священное Писание. Ну и Бог даст, следующая наша программа, следующий выпуск уже будет в прямом эфире. Но в любом случае неизменно то, что мы с вами читаем Священное Писание, мы делаем это за 5 лет, мы с вами идем от начала до конца, от Бытия до Откровения, при этом мы чередуем Ветхий и Новый Завет. Вот сейчас мы с вами в книге пророка Иезекииля, мы с вами в Ветхом Завете. Кстати, здесь есть интересный комментарий, я сразу его прочту, потом уже вернусь к тому, о чем мы с вами обычно говорим. Но вот Татьяна Кузнецова пишет: «Откровение во всей красе происходит, а мы в Ветхом Завете копаемся до сих пор, как кроты». Вот, Татьяна, и Ветхий Завет ровно так же происходит во всей красе. И то, о чем мы с вами читаем сегодня, это отхождение Божьей славы во многом происходит сегодня также во всей красе. А если вы говорите про Откровение Иоанна Богослова, если вы говорите про последнюю книгу Священного Писания, вот ведь здесь какая вещь. Есть достаточно много людей, причем они были в разные периоды жизни церкви, которые говорили: вот сейчас исполняется Откровение, вот сейчас исполняется это пророчество, вот сейчас исполняется это пророчество. И зачастую эти слухи оказывались преувеличенными. Христос может прийти в любой момент. Второе пришествие Иисуса Христа, или точнее восхищение церкви и пришествие Иисуса Христа на землю, это следующее важнейшее событие истории человечества. И об этом говорит Священное Писание. Христос не случайно говорит: «Се гряду скоро». Но Он дал нам Священное Писание целиком. Он дал нам Библию целиком. И Ветхий, и Новый Завет. И потому мы читаем и Ветхий, и Новый Завет. Но, кстати, Татьяна, вы правы в том плане, что, читая сейчас книгу пророка Иезекииля, мы с вами обращаемся также к Новому Завету, и мы с вами видим удивительные параллели, интереснейшие параллели с книгой Откровения Иоанна Богослова. Вот, но насчет того, что Откровение происходит во всей красе, Божие Слово проявляется как истинное во всей красе. Господь проявляется и доказывает себя, показывает себя во всей красе. Это действительно есть. Я уверен, что, читая Ветхий Завет, вы и мы с вами все вместе видим, лучше понимаем то, что Господь делает на этой земле. Кстати говоря, вот с чем я не согласен, но вы этого не говорили, это у меня просто такое ощущение было, поэтому я здесь буду очень осторожен. У меня было ощущение, что вы несколько преуменьшаете Ветхий Завет. На Ветхом Завете вы копаетесь, пишете как кроты. А вот вы знаете, все Писание богодухновенно. Когда апостол Павел говорил об этом, он говорил это применительно прежде всего к Ветхому Завету. Да, потом, да еще и уже во время апостола Павла, тексты Нового Завета стали приобретать тот же статус, вот как и прочие Писания, говорит Петр в своем втором послании, имея в виду и послание апостола Павла, и прочие Писания. То есть постепенно церковь приходила к тому, что и то, и другое, и Ветхий, и Новый Завет. Изначально же это относилось к Ветхому Завету. Вот чего мы не допускаем, и чего никому из нас нельзя допускать, так это унижение книг Ветхого Завета. То, что написано в Ветхом Завете, написано для нас, написано и для нашего назидания, и для нашего наставления. А опять-таки, прочитайте по этому поводу первое послание к Коринфянам, 10 глава, прочитайте первый стих, ну и самое начало главы. А дальше можете перейти, ну, в принципе, может никуда не переходить, просто продолжать читать. А если нет времени, то перейдите к 11 стиху и почитайте 11 и следующий. Там это все прописано. Поэтому, конечно, Ветхий Завет столь же важен, а немножко по-другому, да. но столь же важен, как и новый, потому что это тоже история Божьего действия, это тоже история спасения, это тоже история искупления. Я напомню, что мы с вами читаем все Писание, и мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И там же, в нашем сообществе по страницам Библии в ВК, и на сайте Theos, и в приложении Theos, вы можете послушать уже вышедшие программы, и это тоже порой бывает весьма и весьма полезно. Давайте мы с вами пойдем дальше и посмотрим некоторые ваши комментарии, потому что в связи с тем, что говорит Иезекииль, и с теми комментариями, которые мы предлагали, да, возникают вопросы, возникают реплики. Ну, например, наш постоянный слушатель, да, Александр, я вам так и не ответил лично, постараюсь, хотя не знаю, как и когда это будет. Александр пишет: «Спасибо ведущему за то, что обличение Иезекииля от Бога Яхве стал применять к современной церкви». Да потому что это относится и к современной церкви тоже. Эти обличения относятся к народу, который считал, что поскольку он избранный, ничего плохого с ним никогда не будет. И вот эта история, которая как раз касается современной церкви во многом. Многие христиане или, скажем так, христиане в культурном смысле, христиане, которые являются или считаются христианами, потому что они родились в христианской семье, в христианской стране, потому что они с детства в христианской церкви. Многие такие люди почему-то считают, что они точно защищены от всего, что они всегда правы пред Богом, и у Бога есть, ну, какое-то особое, не знаю, обязательство, что ли, перед ними. Вот я же христианин, я в церковь хожу, я в хоре пою и так далее. И при этом как раз таких уже установившихся христианских церквях, которые, ну, существуют десятилетиями, а то и столетиями, вот такое отношение: а нам Бог что-то обязан, нас Бог особенно любит, потому что мы особенные христиане. И рядом с этим понимание того, что мы спасены просто потому, что Бог нас помиловал. Вот Он нам ничем не обязан, Он перед нами ничем не обязан. Ольга Юматова очень четко здесь в своем комментарии к вчерашней нашей трансляции как раз вот этот момент ухватывает. Она пишет: «Сердечный привет всем! Христос – начало всех начал. Я так рада, что Он достучался до моего сердца 27 лет назад». Спасибо Христу за искупление и рождение церкви. Христос – глава церкви. Я – часть церкви, тела Христова. Это как раз рассуждение возрожденного человека. Вы возводите все ко Христу. Вот тогда это имеет смысл. А иначе у нас, ну, действительно будет получаться, что вот я такой хороший, поэтому меня Христос спас. Сегодня у нас, кстати, в нашем чтении из книги пророка Иезекииля прозвучит мысль о том, что я спасенный грешник, или я прощенный грешник, или я оправданный грешник. Доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы, рассказывает эпизод, в котором я его понимаю, потому что у нас было нечто подобное тоже. Когда мы используем слово «грешник» или «грешный человек» применительно к себе, находятся люди, которые говорят: «Не-не-не-не, я Божие дитя, я сонаследник Христу, я любимый, я возлюбленный» и так далее. Я знаю, что есть церкви, которые, есть общины, которые на этом делают серьезный акцент. Интересно, что и то, и другое. Я грешник, я Божие дитя. Мне кажется, что сегодняшней церкви как раз нужнее понимание того, что мы прощенные грешники. Потому что иначе, ну, начинают носы как-то вверх задираться, иначе очень легко возгордиться. Но это на самом деле опасная штука. Так вот, мы напоминаем о том, что мы прощенные или спасенные грешники. Я грешник по своему греховному состоянию, с одной стороны. И я спасенный, прощенный по действию Божию, с другой стороны. Вот именно этот акцент мы в наших программах и делаем. Хотя, да, опять-таки повторюсь, в христианской жизни, общаясь с разными людьми, вы можете услышать разные акценты. Дмитрий Плотников пишет, насколько я понимаю, из Санкт-Петербурга. «Честно, многие евангельские церкви в Питере знаю лично. Ни одной среди них нет, чтобы это был клуб по интересам. Слава Богу. Хорошие в Питере, значит, евангельские церкви. Я знаю евангельские церкви, которые перерастают в клубы по интересам». А вот дальше вы пишете интересную вещь. Вы продолжаете. «А вот людей, которые играют в христианство, втайне грешат, алкоголь, мат и блуд, но каждое воскресенье приходят на служение. Вопрос. Зачем?» Смотрите, Дмитрий. Ну, просто из опыта. Есть люди, у которых это серьезная борьба. Я знаю людей, которые мучаются, и у них серьезные проблемы. Я не буду называть какие, чтобы никого сейчас не вводить в искушение, но у них серьезные проблемы. Они приходят к пастору, они приходят к служителю. Они говорят, да, вот у меня проблема, я прихожу на богослужение, но вот у меня вот это, помолитесь просто за меня. Такие люди искренне. И когда человек искренен перед Богом, перед собой и перед людьми, это одна история. Но бывает и другое. Бывает, что люди говорят, не, у меня все нормально. Они притворяются тем, кем не являются на самом деле. Вот это проблема. Старой песней, старой-старой песней Макаревича было «Кого ты хотел удивить», а тут можно сказать по-другому «Кого ты хотел обмануть». То есть ты Бога обманываешь? Так он и так все знает. Ты себя обманываешь? Ну, ты тоже и так все знаешь. Ты пастора обманываешь или других обманываешь? Действительно, этот вопрос зачем? А второй вопрос, что делать-то? Вот что делать-то? Ну, и я хочу здесь тоже перенести в такую плоскость, что наша жизнь... Мы сами, есть ли у вас неисповеданный грех, есть ли что-то такое, что вот требует, да, чтобы вот вы перед Богом в этом признались, чтобы вы сказали, Господь, да, вот это вот в моей жизни, Господи, помоги мне с этим разобраться. Сергей Мальковский благодарит нас за эфир, благодарю, Олег, добрых дней, добрых дел и процветания с Богом. Спасибо большое, Сергей. Анна Стройкина. Где точка невозврата? У каждого она своя или есть четкая граница? Хотелось бы мне, чтобы была четкая граница, но, кажется, четкой границы нет. Хула на Духа Святого. Когда человек видит действие Божие и приписывает это действие сатане, когда человек осознает, вот он понимает, это не неосведомленный какой-то или незнающий какой-то человек. Это человек, который в курсе. А вот он смотрит Богу прямо в глаза и говорит «не верю». Кажется, что вот это оказывается с библейской точки зрения как раз такой, таким пунктом, такой точкой невозврата. Но опять-таки Божья милость больше, чем нам кажется. И я, и вы, каждый из нас, я думаю, знает людей, которые, ну, в общем, когда-то в жизни так говорили. А потом они обращаются к Богу. Бог призывает их к себе. Бог приводит их к покаянию. Так что вопрос о точке невозврата, он достаточно сложный, он очень важный. Но это действительно вопрос личный, вопрос, который между нами и Богом зачастую. Да, вот где эта точка невозврата находится? Она не абсолютна. Но... когда человек может, простите, пожалуйста, да, но он может смотреть на Бога или может смотреть на Божьи дела и говорить, а мне дела нет, тогда это опасная зона. Галина Земчихина задает вопрос, и мне кажется, что этот вопрос пересекается с тем, о чем мы говорили только что. Уважаемый брат Олег, приветствую вас. Скажите, и дальше она рассказывает о ситуации. А запой целый месяц, два раза в год – это беззаконие или только грех против тела своего? Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16 стих и 17 стих. Дальше 6 глава, 19 стих. 2 Коринфянам, 6, 16. Пьянство – это идол, с которым трудно или не хочется расстаться? Как помочь? И дальше рассказывает историю. 15 лет молимся. Не оставляет подруг из мира. Пьют вместе. Как реагировать? После запоя приходит. Быстро-быстро говорит, что она нас любит. Попросит прощения. Выходит петь в группе прославления. Готовит обед для детей. Я понимаю, что так нельзя. Сразу убегала до карантина из церкви и из группы. Не общается. Группа домашняя и сейчас действует. Мы видим одно. Грешу и каюсь, грешу и каюсь. Я ведь каюсь, а вы должны любить и прощать. Да, мы так и делаем. Но как ей помочь? Мы не молчим, говорим. Что еще можно сказать? Сейчас она приходит в себя. Скоро придет на группу. Наверное. Так всегда было. А скажите, Галина, это не мое дело, но вы же задали вопрос. И это, в общем, дает мне право задать вопрос вам взаимно. Скажите, а что человек делает в группе прославления? Вот, может быть, я не с того начинаю? 15 лет вот это все. А группа прославления – это люди, которые перед церковью показывают пример. Вы помните, какие высокие требования к левитам предъявлялись в Ветхом Завете? Это в Ветхом Завете. А в Новом Завете требования, в принципе, еще выше. Вот что человек делает в группе прославления? Это вопрос первый. Второе. Грешу и каюсь. Грешу и каюсь. А что ты делаешь по этому поводу? И тут как раз это не про любовь Божию. Это про рождение свыше, которое происходит для христианина, в жизни христианина. Первое послание Иоанна, 3 глава, 6 стих. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Я сейчас даже не ставлю вопрос про вот эту женщину, про которую вы пишете, рождена она от Бога или нет. Наверное, пастор, ну или ее близкие люди, могут вынести некое суждение о ней, об этой ситуации. Да, иногда говорят, не судите, не судимы будете. И вот цитируют эти слова Иисуса Христа, как будто мы не имеем права вынести суждение. Нет, это не про суждение, это про осуждение. Это про то, что мы сначала все-таки должны с собой разбираться, а потом уже смотреть на других. Вот. Но ситуация, и, кстати, ситуация, к сожалению, достаточно распространенная. Принцип «грешу и каюсь» здесь не подходит. Потому что покаяние – это не просто сожаление о том, что произошло. Покаяние – это готовность с Божьей силой меняться. Понимаете, что-то делать по этому поводу. Ну, я не знаю, например, все-таки оставить участие в поклонении. Потому что негоже вот при такой проблеме, причем такой долгосрочной проблеме, оставаться одним из ведущих служителей по местной церкви. Дальше. Алкоголизм – это и физическая зависимость тоже. Значит, покаяние предполагает готовность работать с этой физической зависимостью, заниматься реабилитацией, быть подотчетным, установить подотчетность для кого-то еще. Хорошо, человек возвращается, и человек хочет в служение. Готов ли он к этому служению? Оказывается ли он тем сосудом, через который Бог может действовать? Или сначала Богу нужно разобраться с самим этим человеком, разобраться с его сердцем, разобраться в его душе? А если человек говорит, да все, вот и быстренько-быстренько, как вы сказали, да, то здесь еще один вопрос. А насколько человек принимает других христиан? Насколько человек считает себя подотчетным другим христианам? Насколько он может отвечать за себя и перед Богом, и перед другими людьми? вы должны меня принимать. Да, мы принимаем. Но принимать – это не значит соглашаться. Иногда даже из наших бесед можно сделать неверный вывод. Мы всех принимаем, значит, мы со всеми соглашаемся. Нет, принимать означает понимать и принимать, что человек сейчас таков. Но этот человек, да как и любой из нас, как и мы с вами, не таков, каким хочет видеть нас Бог. Принимать – это еще и видеть Божью волю для человека, путь к реализации, путь к достижению этой самой Божьей воли. Просто принимайте не значит просто закрывайте глаза. Израильтяне во времена пророка Иезекииля тоже говорили, да вы просто принимайте. Там мы сегодня с вами увидим страшную вещь. Там в конце у нас не останется времени, поэтому я сейчас скажу об этом заранее. Это будет 11 глава книги пророка Иезекииля. После того, как слава уже отошла от храма и от Иерусалима, выясняется, что были лидеры в Иерусалиме, которые говорили: «О, это наш город!» Там сложная такая формулировка. В Писании написано, что это котел, а мы мясо. Не в том смысле, что нас будут варить в этом котле, а это наш город, это наше место. Вот мы должны здесь быть. А те, которые в плену, ну что делать? Ну, они попали в этот плен. Это их проблемы. Пусть они живут там подальше. Такое самодовольство. Но это самодовольство людей, которые действительно скоро будут уничтожены. Так вот, когда мы говорим человеку, когда мы его поощряем, и мы ведем себя примерно так, что ну вот, да, мы тебя принимаем, мы тебя любим, ну да, ты грешишь, но мы все равно тебя любим. Знаете, что получается? Мы как раз возгреваем вот это его, вот это ему, его самоправедность, мы возгреваем вот это его ложное ощущение, что все в порядке. Как помочь в той ситуации, о которой вы говорите? Я думаю, что определенной суровостью. Нет, не все в порядке. Нет, ты не можешь участвовать в поклонении, потому что это служение, которое предполагает, что ты борешься с грехом, и все-таки это борьба победоносна, да, то есть ты все-таки побеждаешь Божьей силой, а этой победы нет. Что нужно сделать? Да, лечение, преодоление этой зависимости, а это зависимость. Ты готова это сделать? Вот покажи, что ты готова. Но это, возможно, только начало того разговора, который здесь предстоит. А так есть немало материалов на эту тему. И да даст вам Господь милости в решении этой непростой ситуации. Ну что, друзья, давайте помолимся и будем вместе читать Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, направляешь нас. Благослови нас сейчас, когда мы будем читать Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 889-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы читаем книгу пророка Иезекииля, и мы с вами читаем сегодня 10 главу. Кстати, мы начали раздел, который начинается еще в 8 главе и идет до 24-й. Это серия видений. И во многом эти видения основаны на видении Божьей славы, которое мы с вами видели еще в 1 главе. Полностью нам этого видения не постигнуть. В конце концов, мы ведь прикасаемся к бесконечному. В 8 и 9 главах Иезекииль перенесен сверхъестественным образом в Иерусалим. Сделано это для того, чтобы он мог рассказать об увиденном тем иудеям, которые оказались в плену в Вавилоне. И вот теперь он сможет засвидетельствовать и объяснить, почему Господь позволит Навуходоносору разрушить этот город. Собственно, так и произошло в конце, после этого видения. Он возвращается в Вавилон и объясняет, рассказывает. Его, правда, не слушают, но это уже особая история. В любом случае, это был Божий суд, и Бог показывает, что этот суд вполне заслужен и вполне обоснован. Бог судит, и это одно из свидетельств того, что Бог живой. Бог судит, и ничего людям не сойдет с рук. Колеса истории движутся. Бог действует в делах человека. Собственно, его участие в нашей жизни – это и есть Божье дело. Ну а теперь мы с вами увидим славу, которая была между херувимами в святая святых в храме. У иудейского народа было тогда то, чего не было ни у одного другого народа. У них было то, чего сегодня, кстати говоря, нет у церкви. У них было видимое, я подчеркиваю это слово «видимое» присутствие Бога. Об этом, среди прочего, говорит апостол Павел в послании к римлянам 9 глава. Он там перечисляет 8 разных характеристик или качеств, которые отличали израильтян от всех остальных. И одна из этих характеристик заключалась в том, что у людей этих была слава Божия, видимое присутствие Божие. Именно его увидел Иезекииль в первой главе. В прошлый раз мы с вами обратили внимание на то, как слава начала отходить. И сегодня мы увидим продолжение этого процесса. Читаем 10 главу, 1 и 2 стихи. «И видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень-сапфир, как бы нечто, похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал, «Войди между колесами под херувимов, и возьми полные пригоршни горящих угольев между херувимами и брось на город». И он вошел в моих глазах». Человек или ангел, о котором идет речь здесь, должен был бросить уголья с жертвенника на город Иерусалим. Да, здесь важно понимать, что угли эти были именно с жертвенника. Именно там, между херувимами, была крышка ковчега Завета, седалище милости, то место, которое окроплялось кровью жертвенных животных. Эти угли указывают на суд. Люди отвергли Божию благость, люди отвергли Его благодать, Его милость, Его искупление. Да, Он проявлял к ним милость, но теперь, когда она отвергнута, людям предстоит нести Божий суд. Бог послал Своего Сына, потому что любит нас. И поскольку Бог свят, Иисус Христос понес на кресте наказание за вас и за меня. Он умер на кресте за наши грехи и за грехи всего мира. И Он сам Христос, таким образом стал седалищем милости. И сегодня мы можем прийти к Богу через Иисуса Христа. Но здесь совершенно конкретный выбор. Либо мы приходим, либо нет. Либо соглашаемся, либо отвергаем. Либо получаем Божию милость, либо Божий суд. Именно так, если вы его отвергаете, то Божий суд должен сойти на вас, потому что Христос понес ваш суд, а вы говорите Христу «нет». Бог спасает нас только потому, что Христос взял на себя наши грехи, а не потому, что мы такие пай мальчики или милые добрые девочки. Это не про героиню известной книги, известного фильма «Поллианну», которая была такая добрая и которая всегда думала о чем-то хорошем и которая находила радостные моменты жизни. Мы с вами не Поллианна. Мы заблудшие грешники. Мы в мятеже против Бога. Но если мы приняли Божие спасение, тогда мы спасенные грешники. Некоторым не нравится такое слышать. Я как-то говорил о нас, как о спасенных грешниках, так после этого пришли достаточно суровые комментарии. Один из слушателей был особенно этим раздосадован. Он говорит, какой же я грешник, я Божие дитя. Смотрите, по сути, мы именно и есть спасенные и прощенные грешники. Мы грешники, поскольку мы имеем греховную природу. Мы прощенные или спасенные, поскольку Бог дал нам родиться свыше. А если мы отвергаем это спасение, тогда на нас приходит суд. На город Иерусалим приходит суд, даже при том, что люди считали это невозможным. Обращу ваше внимание также на то, что в библейском понимании Иерусалим – это практически центр земли. Он будет центром тысячелетнего царства. Говорят, что еще во времена Авраама именно Палестина, именно эта земля стала центральным сплетением нервов всей земли. Позже она стала центром истины для всей земли. И произошло это во времена Моисея и пророков. Именно там Бог открывал свою истину. И, наконец, эта земля стала центром спасения. И произошло это во времена Иисуса Христа. Однако люди отвергли спасение. И земля эта стала центром войн, центром бурь, центром междоусобиц, которые на самом деле потом раскатываются по всей земле. И оставалась она центром бурь и войн на протяжении многих веков. Писание предсказывает, что эта земля будет также центром мира в мессианском тысячелетнем царстве. Она будет центром славы в новой вселенной, которую нам еще только предстоит ощутить. И вот в видении Иезекииля перед ним отхождение Божьей славы, Божьего видимого присутствия от этой земли, которая была фактически центром всего. Божья слава поднимается от святого места. Какое-то время она как будто зависает над городом, как будто давая людям еще одну возможность покаяться и обратиться к Богу. Читаем дальше, 3 стих. «Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа». Я обращу внимание на то, что слава Божья пока не отходит, она лишь поднимается. Читаем дальше с 5 стиха. «И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глас Бога Всемогущего, когда Он говорит. И когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: «Возьми огня между колесами, между херувимами». И когда он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. Рука у херувима – это инструмент в Божьих руках. Она указывает на дело Божие, которое совершается на земле. Вся наша вселенная, по сути своей, это дело Божие. Это величайшее его произведение. Я напомню 18-й псалом. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Слава Божия, дела рук Божьих. Вся вселенная – это Божий шедевр. Однако искупление, которое совершил Господь, это еще большее дело Божьих рук. Оно еще более масштабно, чем сотворение вселенной. Великая искупительная Божья любовь в Иисусе Христе – это и есть подлинный шедевр рук Божьих. Кто-то из проповедников сказал об этом так. «Бог сотворил и заполнил эту вселенную за 6 дней, даже не напрягаясь. Но чтобы отдать Сына Своего Иисуса Христа во искупление за нас, Богу действительно пришлось проявить особую любовь». И вот Божья слава, которая была на Его городе, которая была на храме Божьем, сейчас отходит от храма и отходит от города. Потому что есть два варианта. Есть либо милость, либо суд. И люди отказываются получить Божию милость, а потому получают Божий суд. Читаем 9 стих. «И видел я, и вот четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду как бы из камня топаза, и по виду все четыре сходны, как будто бы колесо находилось в колесе». Эти колеса непрестанно крутились, они непрестанно двигались. Бог продолжает трудиться. Он хранит нас. И, кстати, это бывает очень нелегко. Я понимаю, насколько нелегко Богу, например, бывает меня хранить. Думаю, что и вас тоже. Читаем дальше 11 стих. «Когда шли они, то шли на четыре свои стороны. Во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли. Во время шествия своего не оборачивались». Это продолжение и развитие видения, которое мы с вами уже встречали в первой главе. Богу не надо отклоняться от своего пути. Бог устремляется вперед, осуществляя свою цель. Он не говорит в какой-то момент: «Надо же, я кое-что забыл». Он не говорит: «Вернусь-ка я домой, чтобы это забрать». Он идет вперед, и, видя это, мы можем также быть уверены, что Божьи цели будут достигнуты, Божьи цели будут осуществлены. 12 стих. «И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса их». Божье дело – это не слепая судьба. Бог отлично знает, куда, как и зачем идет. Случайности у Бога не бывает. Колеса Божьего действия полны глаз, то есть Он видит, Он знает, причем знает куда лучше, чем кто угодно во Вселенной. Читаем дальше 13 стих. «К колесам сим, как я слышал, сказано было: Галгал». «Галгал» можно переводить здесь как просто «колесо». То есть к колесам было обращение, был некий голос, который обращается к колесам, ну, практически по имени, или уж, по крайней мере, личностно. Читаем дальше 14 стих. «И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо – лицо херувимова. Второе лицо – лицо человеческое. Третье лицо – львиное. И четвертое лицо – орлиное». Тут есть разные трактовки, разные варианты. Я в данном случае приложу один из них, хотя, конечно, не обязательно, он наиболее верен. И все же я предполагаю, что перед нами здесь представлены четыре Евангелия. Орлиное лицо или лицо орла – это Евангелие от Иоанна, потому что Иисус представляется в Евангелии от Иоанна как Бог. Лев же – это Евангелие от Матфея. Человеческое лицо – это Евангелие от Луки. Потому что, смотрите, в Евангелии от Матфея ссылка на Ветхий Завет, причем активные ссылки, и представляется перед нами Иисус как лев из колена Иудина. В Евангелии от Луки Иисус представляется перед нами как человек. И у нас остается теперь только одно Евангелие – это Евангелие от Марка. Именно Херувим изображает это Евангелие. «Иисус пролил свою кровь, чтобы нам жить. Он совершил милость для нас». И нельзя принимать это как нечто само собой разумеющееся. Читаем дальше 18 стих. «И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами». Все, вот это оставление, это отхождение славы. Бог оставляет, покидает храм. Ему уже совершенно все равно, что в нем происходит. Да, будет возвращение, но совершится это только после определенных событий, через весьма продолжительное время. А пока Бог оставляет храм. 19 стих. «И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними». Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Хаваре. И я узнал, что это херувимы. Божья слава отходит. Но не потому, что Богу хотелось ее забирать. Божья слава отходит, потому что люди предпочли суд.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы идем дальше и переходим к 11 главе книги пророка Иезекииля. Это пророчество, обращенное к мятежным предводителям в Иерусалиме. Вы помните, что и царь еще был на престоле. И вы помните, что часть народа Израиля переселена в Вавилон. И вот лидеры Иерусалима, лидеры того времени, решили, что это их город. И город обязательно будет спасен, он будет сохранен. А у них есть возможность получать все лучшее, что существует в этом городе. И вот читаем 11 главу, 1 стих. «И поднял меня дух, и привел меня к восточным воротам дома Господня, которые обращены к востоку. И вот у входа в ворота 25 человек». Ну и дальше перечисляются имена лидеров Израиля, людей, про которых мы, скорее всего, и не знаем. Идем дальше, 2 стих. «И он сказал мне: Сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе сём, говоря: еще не близко, будем строить домы, он котел, а мы мясо». Да, эти люди говорят, что город теперь наш, нас ждет мир, нас ждет благоденствие и процветание. И вот Бог дает Иезекиилю возможность это услышать. К тому же еще и сам комментирует услышанное, для того, чтобы у него был шанс им что-то объяснить. «И не шел на меня Дух Господень и сказал мне: скажи, так говорит Господь, что говорите вы, дом Израилев, и что на ум вам приходит, это я знаю». Значит, Бога не удивишь. Он знает, что с нами происходит. Он знает, когда мы думаем о нем. Он знает также, когда наши мысли далеки от него. Читаем дальше. «Вы боитесь меча, и я наведу на вас меч, говорит Господь Бог. Выведу вас из него и отдам вас в руку чужих, и произведу над вами суд». Порой мы неправильно понимаем слово «спасение», или точнее «избавление». Избавление кажется чем-то очень абстрактным. Было плохо, стало хорошо. Однако библейское избавление – это совершенно конкретное действие. Бог избавляет от суда. Бог приводит в свою праведность. Читаем теперь 10 и 11 стихи. «От меча падете, на пределах Израилевых будут судить вас, и узнаете, что я Господь. Он не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем. На пределах Израилевых буду судить вас». Однако смысл суда всегда один и тот же. 12 стих. «И узнаете, что я Господь, ибо по заповедям моим вы не ходили, и уставов моих не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас». Читаем дальше. «И было, когда я пророчествовал, Фалтия, сын Ванеев, умер. И пал я на лицо, и возопил громким голосом, и сказал: о Господи Боже, неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?» Вот событие, которое подтверждает истинность слов пророка. Он высказывается, он говорит Божие слово, и Бог сразу подтверждает. Читаем дальше, 14 стих. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им, говорят живущие в Иерусалиме, живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля». То есть жители Иерусалима совершенно не готовы были пускать других к Богу. Тут есть интересная деталь. Они говорят, это наш котел, это наша земля, мы здесь мясо в этом котле, все это отдано нам. Они даже не горюют по поводу того, что другие иудеи были переселены. Они смотрят, вот столько места, вот такие возможности. И они обращаются к другим иудеям и говорят, живите подальше отсюда. И более того, живите подальше от Господа. А все это дано нам. Читаем 16 стих. На это скажи, так говорит Господь Бог. Хотя я удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Бог говорит, нет, они далеко от Иерусалима, но они недалеко от меня. Я буду святилищем для них, я буду им помогать, я буду их поддерживать. На практике, кстати, это воплотилось в Ветхом Завете, в ветхозаветные времена. Люди будут искать, или, по крайней мере, некоторые люди будут искать Бога и будут его находить. Пример – это, конечно, пророк Даниил. 17 стих. «Затем скажи, так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву». То есть он говорит, это возвращение будет, хотя и будет оно не сразу, а в свое время. Возвратившихся в Иерусалим было немного, однако это возвращение произошло, или точнее для нас сейчас произойдет. 18 стих. «И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее». Вот это как раз и есть противостояние всякому идолослужению. Идолослужению можно по-настоящему противостоять, только если избавиться от идолов. Читаем 19 стих. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом». Это великие слова. Человеку достаточно лишь покаяться. Человеку достаточно лишь обратиться. Дальше Бог ведет его сам, Бог поддерживает сам. 21 стих. «А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог». Божий суд грядет, и сегодня мы в служении зачастую забываем об этом суде, мы игнорируем этот факт, мы не говорим об этом в церкви. Читаем 22 стих. «Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Бога Израилева вверху над ними». Слава Божия отходит от Иерусалима и движется в сторону Масличной горы. Почему именно туда? И что там будет в последние дни? Мы с вами об этом еще узнаем. Ну а пока возвращаемся к нашему сегодняшнему тексту. 23 стих как раз об отхождении славы. «И поднялась слава Господа из среды города, и остановилась над горою, которая на восток от города». Вот как раз это отхождение к Масличной горе, о котором я уже говорил. 24 стих. «И Дух поднял меня и перенес меня в Халдею, к переселенцам, в видении Духом Божиим, и отошло от меня видение, которое я видел». Бог возвращает пророка назад, потому что у пророка есть определенное призвание. Он должен идти к этим людям. Они все надеялись, что Иерусалим сохранится, и что они скоро придут туда. Однако Иезекииль говорит нечто обратное. 25 стих. «И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые он открыл мне». Иезекииль пересказывает, его, конечно же, не слушают. Лжепророки лгали, и лжепророков слушали. Перед нами 70-летний плен. И хотя Иезекииля не слушают, он привлекает их внимание другими способами, потому что иначе их внимание просто не привлечь. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.